Страдание зерна. Волочков никогда не упрекал тех, кто не понимал Петра. Его удивляло и даже восхищало, когда Петра постигали во всей его противоречивости, как это умел Пушкин, лучший, по его мнению, петровский историк. Формулы Пушкина достойны изучения. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющий душой на троне вечный был работник. На первом у него не случайно академик. Четыре решающих качества отобрал Пушкин. Великим сходиться трудно, нужно либо понимание, либо отрицание. Пушкин понимал Петра как никто другой. Трудность состоит в том, что у Петра сочетается несочетаемое. Стеснительность и распущенность, грубость и деликатность, простодушие и хитрость. Молочков рассказывал, как Петр восхищался европейской культурой и как варварски обращался с ней. Впервые попав в Европу в составе Великого посольства, Петр стеснялся и избегал большого общества. Он чувствовал несоответствие своих манер. Принцесса София Шарлотта писала, как он рыгал за столом, не знал, для чего салфетка. Типичная история произошла в Англии. Петр желал жить поближе к корабельным верфям. Правительство сняло ему дом в Дептфорде. Отлично меблированный, вместительный дом, несколько спален, большой сад. 2,5 месяца он провел там. После его отъезда хозяева пришли в ужас. Все было разрушено. И как? Эксперты составили описание для королевского казначейства. Спальни, обитые шелком, измарыны, ободраны. Палисандровые кровати изломаны на куски, одеяла прожжены. Полотнище дамасских обоев сорваны, каминные щипцы изогнуты, перекручены. На них молодцы показывали свою силу. Прекрасные картины перепачканы, рамы разбиты. Газон в саду взрыт, ковры, перины изрезаны. Кресла, стулья сломаны. Садовник его величества с удивлением обнаружил, что лужайки оставлены без ухода, живые изгороди не подрезали, цветы вырвали. Дом сторожа вообще полностью разрушен. Похожее Петровская ватага творила и в других местах. Куролесили, ни с чем не считаясь, знай наших, пей да посуду бей, чтоб знали, чей ты сын. При этом как никто чутко, быстро воспринимал европейскую культуру поведения. Испанский епископ сообщает в письмах, что русский царь обладает деликатностью и светскими манерами, хотя не рад большому обществу. Еще недавно, танцуя с немками, удивлялся, какие у них жесткие кости, он принимал за них корсеты, сделанные из китового уса. Тогда же София Шарлотта отметила, что Петр в их присутствии не позволил себе напиться, но как только они с матерью уехали, свита и он принялись наверстывать. И позже, во второе посещение Европы, спустя почти 20 лет в нем сохраняется нежелание считаться с общественным мнением. Он умеет соблюдать нормы, но может сорваться в загул. В Париже он подцепил 2 девок на улице, привел их во дворец, позвал Куракина и еще нескольких. Они заперлись в покоях и загудели. Дали, как с завистью определил Гераскин, дрозда. На званом ужине Фонтенбло он до того напился, что на обратном пути заблевал всю карету. Спасаясь от вони, герцог Д'Антен должен был выйти и пересесть в другой экипаж. То он скуп до неприличия. Платит в Париже за изготовленный ему роскошный парик в 10 раз меньше положенного, торгуется в магазинах, то, покидая Париж, дает обслуге 50 000 ливров. Огромная сумма по тем временам. 30 000 ливров для заводов и мануфактур, где он побывал. В Европе считают, что его интересуют лишь корабли, техника, изобретения. А между тем он давно уж приобретает картины. По его указаниям закуплены были 100 картин. Пусть это преимущественно морские пейзажи с кораблями, с кадрами, но это живопись и неплохая. Впервые в России жилые комнаты и дворцовые залы украшают картины. Петр хочет сделать новую столицу прекрасной. Он приглашает из Европы зодчих, садовников, резчиков, архитекторов, бронзовщиков. Каким-то образом получилось, что почти все они оказались мастерами своего дела. Шлютер, Леблон, Растрелли и отец, разумеется, сын, Трезини, Микетти, Филипп Пильман. Вряд ли таланты собрались в таком количестве случайно. Петровские замыслы увлекали художников своей грандиозностью. Он умел ставить им чисто художественные задачи. По мере завершения военных усилий в нем росла потребность украсить бедную на искусство российскую жизнь. Теперь, когда страна получила победоносный флот, артиллерию, кавалерию, стало видно, что этого мало. Страх, который Россия внушает, еще не возвеличивает ее, ей нужна красота. С той же истовостью, с какой он создавал военную мощь, он строит Петергоф, изделие чистой красоты, другого назначения у него нет. Да, символ, да, в память победы, но главное — красота. И огромный, каким он был тогда, летний сад, Стрельна, где забили первые фонтаны, павильоны Марли, Эрмитажа, и, наконец, любимый Петром маленький дворец Мон-Плезир, в каждом из них соприкасаешься со вкусом Петра. В его гении заговорила поэтическая часть натуры. Он любил свой Мон-Плезир за то, что отстоял на берегу залива, сидя на террасе, можно было видеть и Кронштадт, и Петербург. Иногда он позволял себе любоваться отсюда красой закатов, лунной дорожкой, в спальне засыпая, он слышал плеск волн. Мон-Плезир был украшен картинами маринистов, здесь была его подзорная труба, телескоп, в этих покоях ему и думалось, и отдыхалось, и заботилось, и работалось. В этом маленьком дворце более всего сохранилось Петра. Это заметили давно, недаром Екатерина II так любила тут проводить часы, а за ней Николай I являлся сюда, как он говорил, побыть с Петром. И Екатерина II, и Николай. И все последующие государи немало сделали для Петергофа, достраивали, прибавляли фонтанов, прорубали аллеи, а все равно здесь все приписывается Петру. Когда-то Лейбниц рассказывал Петру, как страдает брошенное в землю зерно, прежде чем произвести плод. Страдание зерна — это запомнилось. Так он выстрадал Петербург, да и Петергоф тоже. Но зато какие плоды, какая красота выросли на этих болотах! В его Петергофе бесчинств не будет. За подписью государя в Мон-Плезире вывешены правила приличного поведения. Не разувшись, с сапогами или башмаками не ложиться на постель.